Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Сегодня у нас чрезвычайно интересная передача, я очень долго ее ждал, потому что в гостях у нас мой дорогой друг Олег Вячеславович Фочкин, который, хочу обратить это внимание, один из немногих историков Москвы. Но, на мой взгляд, вообще-то самый лучший. Ну, это ладно, это другой же вопрос, это вопрос вкуса. Но, на мой взгляд, его книги – это совершенно потрясающие путеводители. Причем, хочу обратить внимание, это не путеводители по Москве. Это путеводители по истории Москвы, по истории московских улиц, по истории московских районов. И сегодня у нас достаточно отрадное событие. Вышла его четвертая книга в серии.
В серии.
Нет, понятно, что не четвертая вообще, так сказать. А вообще-то, Олег, у тебя сколько книг потому что?
Около 20.
Но четвертая книга в серии, ну, условно ее назовем «Москва за Садовым кольцом», да?
Ну, словно это «Жизнь в окружении истории» называется вся серия.
«Жизнь в окружении истории». Вот, и у него вышла книга, которая... «Жизнь в окружении истории», действительно, да. Которая называется «От Измайлова до энтузиастов». Ну, район, насколько мы можем судить, интереснейший. Наверное, любой житель Москвы когда-нибудь да в нем-то и бывал.
Несомненно, бывал. Ну, надо сказать, что серия существует уже 5 лет. И все предыдущие книги в основном рассказывали про север и северо-запад Москвы, что вызывало, скажем так, много вопросов у жителей других районов города, других округов. Вот, вот наконец-то мы добрались до Востока. И, конечно, это тоже отрадно, хотя и очень, скажем так, опасно, потому что первая часть от Измайлова, конечно, она всем хорошо известна. Все так или иначе были либо в парке, либо на Измайловском острове. Все
на рынке.
И на рынке все прекрасно знают эту историю. Поэтому, конечно, были определенные опасения, когда я взялся за это дело. Вообще, сначала не хотел брать Измайлова, честно скажу.
Вообще?
Ну, это по-хорошему заслуживает отдельной книги. Ну, вообще, их достаточно много, скажем так, уже. Поэтому думал. Но, с другой стороны, не взять этот кусок, значит, не взять ничего. Потому что достаточно обширный у нас... Часть мы начинаем от Ткацкой улицы, то есть чуть выше метро Семеновская, скажем так, да, и опускаемся до шоссе энтузиастов.
Это огромный район,
Это огромный район, это, прежде всего, Благуша, несомненно, такое старое, приятное, мягкое название московское, да, Благуша. Вот, и, конечно, вот это, наверное, основной объект. Ну, я напомню, что книги выходят при поддержке девелоперов, энергодевелопмент, и, конечно, главная задача – это не просто рассказать о Москве, а рассказать тем новоселам, которые будут жить в их домах, о том районе, куда они переезжают.
Ну, кстати, на самом деле, достаточно интересное начинание, потому что мы все время сетуем... Мы москвичи, да, все время сетуем, что те, кто селится, не знают историю своего района. Хотя это, ну, как бы малая родина все-таки, так сказать, новая-малая.
Несомненно. Ну, и опять же, когда ты обживаешься, тебе надо понять, куда пойти погулять, что посмотреть, что есть интересного. Да? Ну, вот это вот одна из тех задач, которые я перед собой ставлю. В данном случае было 2 дома. Один как раз на Благуши, а второй наш энтузиастов, который только сейчас начинает строиться, тоже достаточно интересная задача была, потому что шоссе энтузиастов, с одной стороны, его начало достаточно хорошо описано, есть несколько книг, которые так называются «Шоссе энтузиастов» там и так далее, да, а вот дальнейшая часть, до Перова, с одной стороны, вроде бы там говорят про эти здания, про этот район, с другой стороны, мало кто понимает, что Владимирский тракт, во-первых, был такой кривой, что это не то прямое шоссе энтузиастов, вот, потому что часть его проходит через Телецкий парк, часть проходит через Измайлова, и это тоже объяснимо, потому что один из купцов, который владел там землей, отказался ее давать, когда строили Владимирский тракт, и пришлось его как-то обходить
по кругу. Этот самый, как его, вариант купца, как его, не Хлудов, а...
Ну, это не Хлудов, да, это не Хлудов.
Но вариант тот.
Ну, это вариант, на самом деле, и Демидова со Стахиевым, которые продали свои земли под железную дорогу, да, как раз вот в районе трех вокзалов и, соответственно, Курского вокзала, вот этот вот участок, они продавали, причем очень дорого продали, очень выгодно для себя. Поэтому ну, такие там тоже перипетии были, и, конечно, охватить весь этот район достаточно сложно, потому что он очень разный. Он очень разный, он совершенно не похож на многие другие. Если мы берем шоссе энтузиастов, то оно почти все, это уже постройки советского времени, все остальное уничтожено, да, за редким исключением, может быть. Вот, если брать Благушу, там тоже, к сожалению, почти ничего не осталось из старых домиков, все застроено, но, тем не менее, осталась история.
Ну, это уже как минимум интересно.
А вот район метро Семеновская, район Ткацкой улицы, это уже другая, скажем так, часть. Там достаточно много сохранилось промышленных предприятий дореволюционных.
Даже дореволюционных?
Дореволюционных,
и которые потом существовали как промышленные предприятия
и
после.
И существуют до сих пор.
А до сих пор?
До сих пор. Не все, но существуют.
То есть до сих пор существуют фабрики, которые существовали до 17-го года?
Ну, они, конечно, там трансформировались, они меняли название так или иначе, но ну, суть оставалась прежней, на самом деле, что немаловажно тоже. И, конечно, это тоже такой как бы знак эпохи, знак времени.
И корпуса остались? Я вопрос такой.
Да, старые корпуса остались.
Ух ты!
Да, ну, вы когда только попадаете с Семеновской на Ткацкую улицу, первое, что вы видите несколько башен. Водонапорную башню, потом башню завода в стиле модерн, очень красиво сделаны там, да, и так далее. То есть эти все вещи остались. Вы идете по Ткацкой улице, и вы видите старые корпуса. Там есть, конечно, и новые. Где-то есть заборы, да, есть конструктивизм, тоже достаточно интересный на самом деле. Вот, есть евангелическое училище, которое было и библиотекой, и кем оно только не было, скажем так. И там стоит бюст Ленина, потому что Ленин там тоже выступал.
Перед евангелистами?
Нет, уже, конечно, не перед ними, конечно, уже не перед ними. Там уже был клуб. Тоже достаточно длительная, интересная история. Вот, поэтому, конечно, это все достаточно интересно, но вот очень важно было все это попробовать соединить. Вроде бы получилось. Ну, наверное, будут какие-то дополнения со временем, потому что вот в тех книгах, которые у меня уже выходили, я неоднократно... когда выходили там следующие издания, следующие тиражи, некоторые главы добавлял.
А, в смысле?
Ну, вот переиздания, которые у меня выходили, многие из них с дополнениями.
А, ну не эта книга.
Нет, не эта, это только вышло, на самом деле. Ага. Я думаю, что они будут обязательно, потому что есть про что еще сказать, и, к сожалению, не все удалось узнать и добыть, скажем так, к моменту выхода, уже сроки тоже поджимали, на самом деле. Вот, но, тем не менее, основу мы все сделали. Есть у меня здесь и эксклюзивные какие-то фотографии и рисунки, что немаловажно, которые удалось добыть и которые мне помогали некоторые мои консультанты. Они тоже были, потому что я, скажем так, когда писал об Измайлово, я понял, что мне не то чтобы не хватает знаний, но есть спорные моменты в истории, которые лучше с разных сторон посмотреть, чтобы разные были точки зрения. Вот это тут все собрано, некоторые ошибочные какие-то вещи были убраны в процессе. То есть это достаточно такая была серьезная, кропотливая работа, немаловажная.
Но... А иллюстрации современные или старые тоже?
И старые, и новые.
А, и старые, и новые.
Да, да. Было несколько коллекционеров, которые согласили помочь, и, соответственно, их коллекции здесь тоже представлены частично. В книге все это написано и рассказано, кто это и что это. Поэтому, конечно, это тоже очень такой важный момент, на мой взгляд. Вот. Ну и, конечно, были интересные находки, которые мне самому очень нравятся. Всегда есть какие-то такие фишечки в этих книгах, да, ну, да, которые я делаю, которые привлекают внимание и которые не очевидны.
Ну, например,
на пересечении шоссе энтузиастов и проспекта Буденного стоит памятник рабочему. Рабочий, который поднял руку. Вверх так, в приветствии, да?
Ага. Ну, и вот,
казалось бы,
все,
да?
Все знают, по-моему.
Ну, памятник и памятник, да? А у него есть несколько версий, кто это такой. Вот. Кто-то говорит, что рабочий, кто-то говорит, что подводник, поскольку рядом находится достаточно серьезное, скажем так, предприятие, которое занимается оборудованием для подводных лодок.
Слушай, рабочий подводник.
В смысле не рабочий подводник, в смысле подводник-подводник.
А он в форме тогда должен?
Не обязательно, это как робот, там достаточно все условно. Но есть другая интересная версия. Дело в том, что этот памятник создавался перед Олимпиадой.
80, которая?
Да, перед Олимпиадой 80. И тогда был объявлен конкурс, в том числе на памятник Юрию Гагарину. Все мы знаем нашего «Титаника», который стоит на площади Гагарина, и так далее. Но Гагариных несколько. Чтобы зря не пропадал, скажем так, товар, произведения искусства, которые были сделаны, некоторые работы были использованы в других случаях. Вот в данном случае, если вы подойдете к памятнику рабочему, вы увидите лицо Гагарина. Это, собственно, он там и стоит. Ну, у нас есть еще Гагарин, который...
Ну, официально он не является памятником Гагарина.
Нет, конечно, конечно, про это забыли. Вот, есть еще памятник, соответственно, возле театра «Звездный» бывшего, там, да, там тоже есть памятник Гагарина из той же серии, на самом деле.
Там шары...
Есть небольшой там тоже памятник Гагарина, да, да. И, насколько я знаю, еще несколько было использовано в регионах в разных случаях, как бы, да. Это обычное явление. Ну, есть победитель, а есть именитые авторы, которые тоже, в общем-то, неплохо поработали, почему бы и нет. Вот как раз вот считается, что это и есть памятник Гагарину, что самому себе, конечно, интересно. И когда я мимо проезжаю, всегда как с улыбкой смотрю на него, он машет рукой нам, мы машем рукой ему.
Просто лучше всегда, не знаю, мое личное мнение, на мой взгляд, как бы лучше, если это будет памятник Гагарину, а не памятник какому-то обезличенному рабочему.
Ну, это условности в данном случае. Ну, не может же быть много памятников Гагарина. И так в Москве достаточно много, на самом деле. И на аллее космонавтов тоже есть, и еще в нескольких местах там, да. Поэтому перебор здесь тоже ни к чему. Вот, сразу возникает вопрос, ну, что, как Ленин, что ли, у нас там, да, наследный больше всего. Я, кстати, собираю со всей страны памятники Ленину, есть уникальные совершенно вещи.
Ныне живущие или уже...
Ну, которые есть, которые есть.
Почившие в базе, так сказать.
Нет, они все существуют. Я, когда приезжаю в какой-то город, первое, что я... Ну, не первое, почти первое, что я делаю, я снимаю памятник Ленину. Во-первых, это разные цвета. Черные, красные, синие, белые, каких только нет на самом деле. Удивительные позы, там, с двумя кепками где-нибудь.
С двумя кепками?
Там,
да, а вот да, где с двумя кепками?
Это на Волге.
На Волге,
не буду рассказывать, где, есть. Да, неважно. Есть Ленин в узбекском халате, потому что автор был узбеком, и очень переживал, что Ленин может замерзнуть. Вот я делал его в узбекский халат. Есть Ленин, который фактически делает рокерскую козу, если под определенным ракурсом посмотреть там, да, и так далее. То есть достаточно интересная вещь. Причем это не только в России, это и в Белоруссии то же самое, там, да, в Киргизии, там, где еще что-то осталось. Вот это, конечно, тоже интересная история, интересная эпопея ленинская, скажем так. Ну, главное, да, мы все знаем, это огромная голова, ну, естественно, да, самая большая, наверное, из того, что есть. Вот, затем в Москве за Ленинградским вокзалом есть удивительный Ленин на дрезине. Это один из самых первых памятников Ленина, когда Ленин только умер. Памятников почти не было, это за исключением, например, Елабуги. Как мы знаем, там маленький такой на высокой стеле Ленина. Это посмертная маска, на самом деле, Ленина, ни много ни мало. Вот. А это Ленин, который, значит, сами рабочие железнодорожники решили увековечить как статую, и по их замыслу рабочий передовик должен был на дрезине ездить по всей стране, рассказывать про Ленина, показывать эту статую, она еще крутилась на основании этой дрезины по кругу. Она существует до сих пор, она стоит как раз в депо. Вот. Это тоже такая уникальная история. Таких памятников у нас действительно очень много, самых неожиданных и интересных. Но считается, что по-моему, если мне память изменяет, в Дагестане считается самый старый памятник, по-моему, в Дагестане, или в Осетии, сейчас не хочу соврать, где просто, я его видел тоже, да, в Осетии, в Северной, на котором просто написано «Ленин». Это первое, что поставили, когда он умер.
Не памятник, а именно
стелла, на которой написано «Ленин». Вот, и местные жители уверены, что это самый первый памятник. Mm-hmm. Хотя, на самом деле, я видел и прижизненные, что интересно.
Прижизненные
да,
были?
Да,
да. Владимир же скромный есть. Был.
Он, да, но люди-то хотели его видеть, так или иначе. Поэтому он даже не в курсе был, скорее всего, я думаю. Mm-hmm. Но такая вот интересная эпопея. И, конечно, она заслуживает отдельного разговора, отдельного внимания, наверное, на самом деле. Как это делалось, как менялся образ Ленина, это тоже достаточно интересная история.
Ну да, конечно.
Вот как к нему относились, какие скульптуры делали, какие разрешалось, потом какие не разрешалось, кого рисовали. Это же тоже отдельная история, потому что не мог же Ленин всем позировать, да? Было несколько человек, которые были официально...
При его жизни.
Да, официально натурщиками Ленина, скажем так, да? То есть, ну, опять же, он об этом не знал, но вот находили художники таких людей, которые были похожи, рисовали их, и эти натурщики неплохо жили за счет этого, как понятно. Вот, так что вот такая тоже интересная штука. К чему я все это говорю? Дело в том, что недалеко от проспекта Буденного есть еще одно старое депо, возле которого тоже стоит памятник Ленину, но там есть не менее интересный памятник, про который я тоже рассказываю в книге, памятник великому почину. Это первый субботник, это еще до Ленина с бревном. За год рабочие железнодорожники остались... ночью, в субботу, для того, чтобы починить еще 5 паровозов. В стране нужна была техника, война, тяжелый период. Рабочие коммунисты, там, те, кто сочувствовал, остались. За ночь починили 5 паровозов. Эта история стала известна, и это был тот самый великий почин, с которого все и началось, собственно говоря. И там каждый год были митинги, и поставили памятник, который в народе называется «Рабочие крадут колесо». Это огромное железнодорожное колесо, и три рабочих, которые так его тащат.
Великий почин, да?
Да, да, да. Вот. Ну, конечно, это шутка, это понятно, что все по-другому посвящено. Очень жаль, что прекратил существование музей. Был там ведомственный музей в этом депо.
Он туда можно было попасть. Железнодорожный. Депо принадлежал.
Да, принадлежал, ну, железной дороге принадлежал целым, не самому депо.
А почему?
Ну, вот не знаю, почему его закрыли. Закрыли буквально 2 или 3 года назад.
А то есть вот тут сейчас?
Да, там было 2 зала, там были и знамена, и фотографии, очень много всего.
А ты не пробовал узнать, почему это? Нет?
Ну, к сожалению, РЖД на эти вопросы не отвечает.
Ну, вот мы бы вот так вот задали, конечно, в эфире этот вопрос. Вот
но боюсь, я рассказываю и про этот памятник, рассказываю и про этот музей, благо остались воспоминания и фотографии, они тут тоже у меня есть, что было в музее, можно посмотреть. Это тоже, конечно, такая неожиданная, скажем так, история, которая, конечно, привлекает внимание. Но вот это для меня стало открытием, например, что в районе Часа энтузиастов на Владимирской улице, одной из, есть памятник Олегу Кашевому.
Ух ты!
Вот это для меня тоже было открытием.
Вообще, это очень интересно, памятники литературным героям.
Ну, это не литературному герою в данном случае было, а Олегу Кашевому как молодогвардейцу.
Ну, который, в принципе... Ну, вообще-то, да, ну, он бы не стал таким популярным, если бы не
несомненно, Фадеевский да, несомненно, роман. Да, и, конечно, мог быть и другой герой, но, тем не менее, да. Появился Олег Кашевой. Почему он там появился? Там есть школа, и местные ребята хотели носить, чтобы их дружина пионерская носила имя Кашевого. Они... провели большую работу, собрали деньги на памятник.
Ух ты!
Скульптор, который достаточно известен, работал не только в Москве, сделал эту скульптуру. Приезжала мать Олега Кашевого на открытие. То есть, это было достаточно громкое событие. Это еще 60-е годы.
Уже потрясающе совершенно.
Да, вот этот памятник до сих пор стоит. Конечно, на самом деле, памятник, я бы сказал, не очень приятный. Ночью, наверное, подходить к нему и смотреть ему в лицо не хотелось бы. Как-то он там выглядит немножко так по-вампирски.
Ой.
Вот. Да. Но, тем не менее, памятник существует, что уже, конечно, хорошо.
Уже хорошо, да.
Да, за ним следят, возлагают цветы, там каждый год бывают линейки, то есть это достаточно такая...
А то есть, да, в школе сохранилось имя Олега Кашевого, наверное? Нет?
Вот...
Ну, дружин-то
я
нет.
Я не уверен, конечно. Что имя сохранилось, но памятник стоит, что уже, ну, конечно, хорошо. Приятно, да, на самом
это
деле.
Это отрадное?
Несомненно, да. Несомненно, это, конечно, важно. В Москве есть еще один памятник молодогвардейцам, но вот именно Олега Кашевого, он один-единственный, это, конечно... Такая история достаточно интересная. И опять же, вот это все рядышком, что называется, да?
То есть, можно, живешь там, просто вышел, пошел, посмотрел.
Да, да, совершенно верно. Вот. Ну, на территорию школы, в принципе, тоже можно зайти. Естественно, там есть охрана, естественно, ну, там и так далее. Но он есть. Хорошо виден с улицы, поэтому долго искать не надо. Вот такие вот вещи я тоже там описываю, несомненно. Ну, и еще раз повторюсь, наверное, все-таки для меня главная Благуша, потому что это действительно очень старый московский район, который очень много в себя вобрал интересного. Там огромное количество интересных вещей. И хотя от самой улицы Благуши, как и от района, остался всего один дом, все остальное перекинули, всю нумерацию на соседние дома. Вот, но этот остался, и это не что иное, как школа.
Ух.
когда переименовывали всю улицу, директор школы...
Во что переименовали-то?
А там две разных улицы, которые параллельные. Директор школы встала в позу, сказала: нет, это Благуша, она будет Благушей. И дом номер 6 на улице Благуша, как дом единственный на улице Спиранского в Северном округе, вот, существует.
То есть дома 1, 2, 3, 4,
их
5, 7, 8.
Их уже давно нет, да. Нет, вот. А вот Благуша 6, она существует до сих пор.
Известно, откуда название такое появилось-то? Ну, хотя бы версия.
Там несколько версий, это связано, скажем так, и с Благушинской рощей, и с болотом, которое там было. Вот многие этимологии проходят Балагоя и Благуша, как бы, да, вот единое, то есть болото. Вот там действительно местность была достаточно такая болотистая, мокрая, скажем так, да, опять же, там рядом и пруд, и куча речек, вот, поэтому как бы все оттуда идет, хотя звучит гораздо более благозвучно, чем то же самое Балагой, например, да?
Ну, значительно. Вот, что такое доброе, уютное?
Несомненно. Ну и на самом деле мы можем прочитать огромное количество книг, где герои живут именно в этом районе, начиная с Леонова «Вор». Это как раз главный герой с Благуши, и там очень четко описывается все. Это первое. Второе, что для меня, может быть, даже важнее, я об этом в книге и пишу, и для меня это, наверное, один из моих главных писателей в жизни, который многому меня все время научил, и у которого я подсматривал свои мысли, и удивлялся, что так хорошо их можно... Это еще в подростковом возрасте. Это Михаил Анчаров. Михаил Анчаров, на мой взгляд, один из самых уникальных людей своего времени. Первый бард. Это признавал, разговаривал со мной, тоже сам Булата Акуджава, про это говорил Галич, говорил Высоцкий и так далее, что это человек, который является начальником современной авторской песни. Это раз. Во-вторых, это человек, который снял первый телесериал «День за днем». Он был в конце 60-х, начале 70-х годов. Его смотрела вся страна. Наверное, так же потом смотрели только «17 мгновений весны».
А я что-то как-то упустил.
Это был очень интересный сериал. Там были известные актеры.
А его потом повторяли много раз?
Нет? Повторяли неоднократно. Это «Жизнь в коммуналке» была такая очень интересная. Вот. Это был замечательный художник, который практически закончил художественное училище. Оставались только госы, и он ушел. Он сказал, что да, техникой научился, но потерял себя как автор. И он вернулся к живописи уже только перед самой смертью, уже почти слепой. Вот, он действительно опять снова нашел себя, очень много рисовал. У него, кстати, очень много акварелей, небольших картин, посвященных как раз Благуше, старые дома Благуши. И есть в интернете целая страничка с этими картинами, все это можно посмотреть, что, конечно, тоже само по себе очень занимательно, потому что это та самая старая Москва, та самая старая Благуша, которую мы уже, естественно, не увидим, естественно. Вот что тоже, конечно, достаточно занимательно, интересно. Вот, помимо этого, он был замечательным сценаристом, замечательным писателем. И вот один из циклов, который написал, это первая книжка «Самшитовый лес», очень известная и популярная, затем «Как птица Гаруда» и «Записки странствующего энтузиаста», плюс еще «Повесть теории невероятности». Все они так или иначе связаны с Благушей.
Более того, певец Благуши.
Да, так и есть, певец Благуши. И многие герои у того же Леонова и Анчарова пересекаются, потому что пишут они примерно об одном и том же, в данном случае, о жизни на Благуше. Вот она немножечко там воровская, немножечко рабочая.
То есть это был такой... Люди с низкой социальной ответственностью.
Ну, не только с низкой. Это простые люди, которые там жили, естественно, там, да. А все-таки там были и общаги, несомненно, какие-то там, да. И дома старые, деревянные, где друг друга все тоже знали и общались.
Ну, Олег, значит, вот на этом моменте мы сейчас с тобой прервемся, потому что у нас сейчас будет перерывчик на рекламу и на новости. А потом мы вернемся и поговорим еще о том районе, о котором у тебя написана книга. И в том же продолжим разговор и о Благуше. Тоже. Не уходите, у нас еще много интересного.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова мы возвращаемся в нашу студию и продолжаем наш разговор с моим гостем, великолепным историком Москвы Олегом Фочкиным. Ну, не буду еще раз говорить «здравствуй, Олег», мы уже с тобой здесь полчаса как беседуем, и продолжим разговор. Мы остановились в конце прошлого получаса нашего на Благуше. Продолжим или перейдем к другим районам? От, напомню, мы говорим о новой книге Олега «От Измайлова до энтузиастов».
Ну, я изначально хотел ее назвать «Откатской до энтузиастов», но тогда Измайлова, скажем так, вылетала из названия, а для читателей, наверное, все-таки привычное название ближе.
Конечно, конечно.
Поэтому все-таки после долгих раздумий, было много вариантов, мы с создателями пришли к выводу, что нужно делать от Измайлова. И, конечно, как я уже сказал, Измайлову посвящено достаточно много места здесь. И исторический рассказ, и о современном Измайлове, и об острове. И, кстати, мы когда ходили снимать, а мы все фотографии современные делаем сами. Я и вот мой фотограф, и одновременно верстальщик, и дизайнер книги Илья Шпагин, мы вместе с ним ходим и все снимаем. Потому что можно, конечно, писать об этом и не глядя, что называется, но на самом деле очень многие вещи меняются за это время. И даже вот те первые книги, которые мы выпускали, там по-хорошему тоже нужно вносить изменения, потому что что-то уже исчезло. Например, радиовышка на Октябрьском поле...
За 4 года?
Разобрана, да, увы.
Опа.
Поэтому, конечно, изменения постоянно происходят, и это нужно учитывать. Почему я говорю, что мы вносим дополнение не только потому, что что-то новое появляется интересное, и либо хочется что-то еще дописать, а потому что действительно происходят какие-то события, которые меняют и саму окрестность, описываемую там, да, и даже история меняется зачастую. Вот в предыдущих книгах такое уже было, и достаточно интересные происходили вещи, но это уже как бы за гранью нашего сегодняшнего разговора. Поэтому мы ходим везде сами, вот так вот, когда пошли на Измайловский остров, возвращались, на встречу вышла лиса.
О!
Вот, народ так на нее оглядывался, она бежала по своим делам, потом остановилась, попозировала, дала себя сфотографировать, ее фотография в книжке тоже есть.
И ушла.
И ушла по своим делам, да. Вот такая вот интересная была неожиданная встреча в Измайловском парке. Ну, действительно, говорят, они там живут, конечно, лучше близко к ним не подходить, потому что многие из них заражены бешенством, и не дай бог.
Ну, да.
Вот, но, тем не менее, там такой факт был достаточно интересный. Вот, все-таки такие старые охотничьи места... Вот, и, соответственно, вот там встретился такой зверь. Вот. Ну, а так, на самом деле, в книге очень много других тоже мест, которые немаловажны. Про Благушу можно говорить много, и, возможно, мы сейчас еще вернемся к ней. Но напомню, что немаловажно было сказать о шоссе энтузиастов.
Да.
Потому что там и ДК-компрессор, и стадион «Авангард», и многое-многое другое, что тоже заслуживает внимания. И мы постарались описать каждый дом. Почти каждый дом описать, потому что у каждого из них своя история. Конечно, хотелось бы ее расширять и продолжать рассказывать об этих домах. Не все получилось узнать, потому что за это время многие жители, конечно, переехали уже.
Ну, конечно.
Там было очень много бараков, оттуда тоже люди уезжали. Но, тем не менее, вот, когда книжку видят, подходят люди, которые: «А мы там жили, а мы вот это вот знаем, а вот это вот можем еще там рассказать» и так далее. Я надеюсь, что как раз на их каких-то рассказах, может быть, мы продолжим уже в следующих переизданиях эту тему, потому что действительно достаточно занимательно. Там жили люди, которые работали на заводах, там огромное количество заводов.
Ну, да, там же
своя история, там, несомненно. Там,
заводы,
да?
Большие.
Вот, да. Которые занимались спортом на этих стадионах там, и так далее. То есть, конечно, это тоже очень важный момент истории. Я вот, например, до конца для себя не выяснил, там есть рядом с метро... пруд, который в народе называется огурец, по форме.
По форме,
по кушечке, да. Ну, изначально называется Хлудовский пруд.
Так.
Почему Хлудовский, я пока не выяснил. Если у кого-то есть ответ, я с большим удовольствием...
Ну, наверное, купцы Хлудова что-нибудь там в очередной раз были.
Возможно, но я не нашел, что. Хлудовы, конечно, много всего сделали и заслуживают отдельного разговора. Опять же, может быть, есть смысл посвятить и передачу про них поговорить, потому что, конечно, это уникальная семья, в принципе, пересекавшаяся со многими другими купеческими родами, потому что Василий Хлудов был женат на Нине Перловой. И это был очень удачный брак, потому что папа понимал, что Василий к бизнесу как-то не очень тяготеет и все просадит, просто поэтому он ему не доверил заниматься бизнесом. Он больше музицировал, у него там был свой орган, к нему ходили музыканты, композиторы. Ага. Вот, а денежки шли из семьи Перловых. Очень богатая невеста была. То есть вот такая вот была история. Но это не только он тяготел, там тех же самых Щаповых, например, была аналогичная история с другим родом. Они тоже удачно аж два раза, один из них женился на сестрах. Одна умерла, женился на второй.
Это была традиция, ты знаешь?
Да, короче, да, да.
У меня прадедушка так...
Вот поэтому, как бы, такие там тоже вещи есть. Но вот мы описываем, естественно, и станции метро, в том числе, и шоссе энтузиастов, и партизанскую, тоже не авиамоторную, потому что их история тоже достаточно интересная и заслуживает внимания. Ну и, конечно, мы говорим о речках, которые там были, прежде всего, о речке Нищенки, которая протекает, в том числе, через Измайловский парк, и которая напрямую связана с историей. Почему? Потому что, как мы помним, до... Шестой энтузиастов там проходил Владимирский тракт, по которому гнали каторжан.
Ага.
И примерно вот в районе реки Нищенки они обычно делали остановку, как бы уже уходя из Москвы на этап.
И воды попить там, да?
И там их встречали родственники, которые могли что-то передать. Там они могли помыться в последний раз, что называется, да. И там, естественно, их ждали и нищие, которые, родственников, естественно, в первую очередь, которым подавали.
А вот. Типа помолись за
раба Божьего. Да, естественно, да. Поэтому вот речка достаточно грязная, она сейчас не очень чистая, конечно, хотя в трубе течет, всего в нескольких местах она выходит на поверхность. Вот как ручей, она чистенькая через Майнский парк, а дальше, конечно, уже там промышленная зона и так далее, уже не так хорошо все. Ну вот в этой речке как раз они там и мылись, и купались. Вот эта речка, наверное, вот одна из самых известных в этом районе. Угу. Вот тоже немаловажно. И тоже мы ее сфотографировали в Измайловском парке, где, кстати, остался фрагмент Владимирского тракта.
Вот если... Остался фрагмент?
Остался фрагмент. Если идти, это очень четко видно. Когда строили раньше такие дороги, обязательно по бокам делали канавки, чтобы вода стекала. Да, вот. И вот там практически видна еще старая аллея. Вот, потому что деревья тоже по бокам, естественно, были. Старые аллеи, дорога, эти вот две канавки, почти заросшие же, но тем не менее существующие.
То есть это имеется в виду, вы их нашли?
Ну, мы их нашли, да. Но они есть, естественно, да.
Ну
но...
да, то есть это не то, что там, зайдите сюда, посмотрите, какой здесь Владимирский тракт.
Ну, можно найти, при желании, если ты понимаешь, что ты ищешь, что достаточно легко, в принципе, на самом деле это найти. И точно так же, как и в Терлецком парке, там тоже есть такой фрагмент. Вот, естественно, местные жители про это знают. И это тоже такая интересная история. Вот. А так, достаточно много известных людей жило в этих районах, про которых мы тоже рассказываем традиционно, в каждой книге мы про это говорим.
Ну, а кто, например, так сказать, какие, ну, кого назвал бы?
Это моряки-подводники, это герои Великой Отечественной войны, там и летчики, и танкисты, кому только нет. Ну, я уже сказал про Олега Кашевого, да?
Да.
Кто там еще? Ну, на станции, соответственно, партизанская, все мы помним, там и Зоя Космодемьянская.
Да. Ну, партизанская, так сказать, такое, скажем так, специальное место.
Ну, тем не менее, это тоже немаловажно, на самом деле, про это говорить. Вот. Ну, и тоже была одна очень интересная находка, на мой взгляд, которую мы сделали. Это, есть очень интересная мозаика на доме советского периода, которая вызывала у нас вопросы, откуда она там взялась, что это такое. Как выяснилось, называется она «Женщины и мода».
Опа! Советский период?
Да, 82-й год.
82-й «Женщины год. И мода». В общем, как-то не совсем тема, подходящая к 82-му.
Это 25-этажный одноподъездный панельный дом, каркасно-панельный жилой дом. Вот на нем как раз существует большое мозаичное панно, вот, которое сейчас мало соотносится, собственно говоря, с тем, что они изображены на панно и с этим домом. Вот, это на Измайловском шоссе, дом 6. Но раньше там был ателье и магазин.
На первых этажах.
На первом этаже, конечно, да. И, конечно, очень интересно было понять, кто это и что это сделал. И выяснилось, что это автор панно, достаточно известная художница, которая умерла в 2014 году, Елена Борисовна Романова. Она художник-монументалист, заслуженный художник, там, член Союза художников СССР, лауреат Ленинской премии и так далее. И это ее единственное панно.
А все остальное у нее...
Остальное все это не панно, скажем так. Там ага. много других каких-то интересных вещей, которые она делала там. Да? Но она из хорошей семьи известной. Отец
физик... Боюсь спросить. Из Романовых
это каких? Ну, из Романовых, но из других, да. Отец Борис Романов – это физик-ядерщик, который работал с Курчатовым.
Ага.
А мать Татьяна Александровна Романова много лет проработала в обществе знаний в политическом музее. А дедушка Николай Ильич Романов – известный искусствовед и директор Государственного музея изящных искусств.
А, вот оно тут.
Да, с 23 по 28 год. Ага. То есть, конечно, там предначертано было стать художницей, и никуда не денешься. Вот и рисовать она начала аж с 3 лет, на самом деле. И много всего рисовала. Есть у нее и автопортреты интересные. То есть, конечно, художница с именем, скажем так. И она не только в Москве работала.
Так нет, я вот смотрю, и мозаика очень даже...
Мозаика очень интересная. Там и античность, да, и современность, и женщины будущего, да, так сказать, мода и так далее. Автопортреты у нее тоже очень интересные, конечно. И участвовала она в Венецианском биеннале еще в 70-е годы. То есть, конечно, такой признанный художник. Но, к сожалению, не знаем мы, что ее мозаику только сейчас удалось как бы все это для широкой публики представить. Вот. Но она много рисовала. Например, она рисовала мать Шукшина, тоже известный очень портрет, или Федерико Феллини. То есть ей заказывали такие портреты, она очень много подобных вещей делала.
То есть фактически это такой, получается, музей под открытым небом в этом районе?
Фактически, да, несомненно. И своему деду она установила памятник на Донском кладбище, на открытии которого была Ирина Антонова.
Ага.
Секундочку тоже, да. Она очень этому способствовала, помогала внучке директора музея. Поэтому, конечно, это... Такие вещи очень важны, на мой взгляд, потому что, когда такое появляется, это необычно и всегда вызывает дополнительные эмоции, и хочется это рассматривать подольше и так далее. То есть вот такие вот вещи тоже, как открытие, я считаю, определенными сделали. Вообще, на самом деле, в городе, в этом районе, про который я пишу, много мозаик, и мы про них тоже рассказываем.
Мозаик много?
Да, да.
О, ведь
да.
Это же, ну как, ну это не то, что не центр Москвы, это совсем...
И тогда это... было очень модно
это
делать
советские
мозаики.
Мозаики.
Советские, делать мозаики на предприятиях.
А, на завод, дома культуры, что-нибудь?
Дома культуры, сами предприятия. Там.
Сами предприятия?
Да, 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 это очень часто было, на самом деле. Как бы оно олицетворяло то направление, которое этот завод делал.
Ну, да, логично,
так, да, и, конечно, это было. Вот, поэтому это такая очень интересная тоже история. Мы там погуляли, посмотрели все эти мозаики, естественно, их сфотографировали, естественно, про них написали. Это, на мой взгляд, наверное, очень... Важный исторический момент. И еще, помимо дома Гусаревых, известные кирпичные магнаты, которые там жили, он существует этот дом до сих пор, и там сохранились некоторые вещи того же периода. И кирпичи гусаревские знают, наверное, все историки, кто занимается историей Москвы, в первую очередь, несомненно. И заводик у них стоял недалеко на Храпиловском пруду. Вот потом он был продан сам собой, там, ну, история семьи описана, она тоже достаточно интересна, и я думаю, что когда вы книжку почитаете, получите удовольствие от этого рассказа, потому что, конечно, любая книга, которую делаешь, она не только про домики, не только про улицы, а прежде всего про людей, которые так или иначе там жили, и так или иначе их история связана с этими районами. Ну и поэтому еще один важный, на мой взгляд, момент, который там есть, это, во-первых, Щербаковская улица, известный революционер Щербаков, который возглавлял в 1917 году в этом районе революционное движение, но до этого он там неоднократно подвергался репрессиям, потом работал библиотекарем там, при заводе, при местном, и домик там, скажем так, барак рабочий, в котором он жил, сохранился, и там даже есть доска, собственно, благодаря этому домику сохранился, скажем так, деревянный, который там есть. Он погиб в 17 году, когда, ну, уже в возрасте был, когда возглавил санитарное подразделение рабочих и красноармейцев, штурмовавших одно из кадетских училищ, и шальная пуля его там и положила. Ну, и были торжественные похороны, само собой, там, да, и так далее. И вот в честь него назвали улицу Щербаковскую. Там вообще, конечно, очень интересно, потому что все улицы, которые есть в районе Семеновской, раньше носили имена царских особ. А после революции все были переименованы в революционные особы в основном, да. Тоже так или иначе, либо госдеятели и так далее, за редким исключением. Вот, вот Ткацкая стала Ткацкой, слава богу. Ну, да. Как-то, да, потому что в Тюмени там была ткацкая фабрика, и не только она, там много других предприятий было. Вот такие там тоже интересные вещи есть. Ну и еще одна важная, на мой взгляд, тоже история. Во-первых, это храм великомученика Дмитрия Солунского, дореволюционный, который был в ужасном состоянии, потому что там был ювелирный завод в советское время под эгидой, соответственно, КГБ он работал там, да, и так далее. Здание было практически полностью разрушено и в ужасном состоянии, его восстановили полностью. О его истории заботятся, собственно говоря, и сами прихожане, и вся история выложена на сайте. Ее можно почитать с огромным количеством фотографий. Храм интересный очень, храм необычный. Конечно, он во многом выглядит сейчас как новодельный.
Ну, да.
Но если посмотреть на фотографии дореволюционные начала 20 века, то, в принципе, они восстановили его так, каким он должен был быть. Угу. И это тоже, на мой взгляд, очень хорошая история. Ну, естественно, есть еще проспект Буденного в книге, который мы тоже не можем обойти. Но меня очень веселит то, что сейчас это проспект Буденного, а до переименования после смерти Буденного в этот проспект, и Буденный, кстати, к нему никакого отношения.
Ну, то есть совсем?
Совсем, да. Он имеет отношение к конной школе, которая взята возле Измайловского парка. Это все-таки далековато.
Ну, да.
Вот. А это раньше называлось Мейеровский проезд.
Проезд.
Проспект превратился в проспект из проезда.
А проезд это же довольно немного.
Ну вот, это очень интересная история, потому что Мейер, в честь которого назван был проезд, это директор ботанического сада. А там были поля ботанического сада, которые он как раз там возделывал, за них отвечал и так далее. Очень известный ученый, тоже с интересной судьбой и биографией. И мы немножечко тоже в книге затрагиваем эту тему, про него говорим, вспоминаем, потому что это невозможно. Но вот, вот это преобразование проезда в проспект меня, конечно, очень повеселило. Там много всего другого, конечно, есть. Там тоже огромное количество заводов, и тоже и стадион достаточно интересный, сохранивший скульптуры и входную группу старых времен, скажем так, советских. Ну, что тоже интересно. Там тоже с ним много перипетий. Его хотели закрывать, перестраивать, потом строить там дома. Местные жители устраивали бучу из-за этого, естественно. Ну, вроде бы отстояли, хотя там не все так хорошо, как хотелось бы. Стадион огромный, там несколько полей. Там очень любят гулять местные жители. И там есть и детские площадки, и там все что угодно. Это такое очень важное место для тех заводов, которые рядом находятся. Это в основном период конструктивизма, когда была построена фабрика кухни, когда были построены старые корпуса и так далее. Вот. Ну, заводы все, скажем так, имеющие стратегическое значение, поэтому не буду я в передаче про них рассказывать.
Ну, да, логично.
В книге можно немножечко прочитать, там это есть. Ну, и еще, наверное, очень важная позиция, скажем так, в книге, про которую нельзя было сказать, это Семеновское кладбище.
А, да-да, конечно.
Ныне уже, к сожалению, прекратилось существование. Там есть
несколько... В смысле, прекратилось существование? То есть оно...
Это старое Семеновское воинское кладбище.
Ну, то есть, нет, прекратилось.
Оно в скверике находится. Вот теперь это просто скверик, в котором находится детская площадка. Вот,
и между могилками дети гуляют.
Могилок там не осталось.
Сравняли
с землей, все,
да?
Сравняли с землей, причем это делалось целенаправленно. Я в книге тоже даю воспоминания о том, как все это происходило. То есть, когда студентов и рабочих просто собрали и заставили ночью там копать, потому что там нужно было строить новый корпус завода. Вот они эти кости все собирали там.
Брасы. А то есть, их эксгумация, или их перезахоронили? Или...
Нет, их не перезахоронили, к
просто сожалению. Просто выкинули, да?
Вот. А там был похоронен, например, Александр Полежаев, поэт, которого ненавидел государь, и который не узнал, что его, наконец-то, все-таки произвели в офицеры, несмотря на все геройские подвиги, до этого не происходило. Вот он умер в Москве и там похоронен. Там огромное количество солдат с русско-турецкой войны еще начиная, и даже есть представители родов Петровского периода, самое забавное. Но, к сожалению, этих могил не осталось. Есть несколько памятников, которые собрали у стены, скажем так, парка ныне там существующего, и они там стоят, как напоминание о том, что было, и есть памятный знак о том, что здесь было кладбище. И все. А это мы как-то в одной из передач, по-моему, говорили про братское кладбище.
Да-да-да, говорили, да.
На Соколе.
На Соколе, которое.
Да, ну вот предшественник братского кладбища на Соколе, именно это кладбище.
Это Семеновское, да.
Это Семеновское, там все начиналось. Более того...
И судьба та же. Прости, Господи.
Ну, судьба та же, да. Хотя все-таки на братском хоть что-то еще осталось.
Там кусочек остался.
Да, здесь все иначе. Вот, но здесь интересно другое, что оно действительно стало официальным воинским кладбищем. И если кто-то из солдат или офицеров умирал, находясь в Москве, его хранили...
В тот период?
Да, его хранили именно там, это, вплоть до революции. Там это продолжалось.
Да, несмотря
на наличие братского кладбища, все это продолжалось. Вот, кладбище было огромное, оно занимало не тот маленький участок, который мы сейчас видим, как скверик. Оно дальше постиралось во все стороны, скажем так. И, конечно, это было место очень важное по тем временам. И когда как раз проводили все эти земляные работы, там находили и остатки формы, и награды, и все остальное. Вот. Вот, к сожалению, судьба этого кладбища достаточно печальна. Вот. Хотя, конечно, у нас много в городе сейчас стоит на костях. Кладбищ было много. Больше 200 в Москве кладбищ было.
Больше 200, да?
Да. Вот, и большинство из них мы просто уже и не помним, не знаем, где они находились. Вот, ну вот, вот это место, оно все-таки хоть как-то в памяти осталось, что немаловажно, потому что, конечно, это, поскольку рядом метро Семеновское, это Семеновский полк и все остальное, это все как-то взаимосвязано, несомненно. Вот, и про это мы тоже говорим, про памятник гвардейцу Семеновского полка, который стоит рядом с метро Семеновское, что тоже немаловажно, потому что, конечно, это наша история, наша эпоха, и мы там даем небольшой рассказ о Семеновском.
А там казармы, что ли, были, да?
Ну, там просто располагался Семеновский полк.
Ну, да, казармы Семеновского полка.
Ты же помнишь, и Семеновский, и Семеновский. Ну, да, вот да, они да. Как раз там, естественно, располагались.
Как она, это типа... А, нет, Петровская бригада, это Преображенский и Семеновский.
Да, да, это немножко другое. Да. Вот. Ну, вот как раз вот это все тоже в книге есть, как и многое другое. Я далеко не про все рассказал.
Не, ну, про все рассказать невозможно. Ну, про все нужно читать.
Лучше читать, конечно, да. Потому что действительно очень много. А, ну, еще, конечно, кинотеатр «Родина». Хотя «Родина» сам по себе интересен как памятник советской эпохи, как один из самых первых памятников, на крыше которого, например, был в свое время памятник Карацупе и его собаке.
Подожди, как на крыше кинотеатра?
На крыше кинотеатра.
Крыша кинотеатра?
Должен был быть еще один зал под открытым небом. И там стояли...
То есть крыша кинотеатра была, предполагалось, что она будет как зал?
Она открытая,
как
да. Зал. Вот, и там стояли разнообразные скульптуры, в том числе Карацупи. Там действительно были съемки, там потом хотели сделать кафе. Сейчас, кстати, реставрация, когда закончится, обещаю, что там опять можно будет подняться на крышу, и там тоже что-то будет происходить.
Но памятника уже...
Памятника уже, к сожалению, нет, только на фотографиях он остался. В книге есть фотография этого памятника, в том числе... Вот, ну и чем еще интересен еще этот кинотеатр, помимо того, что там действительно было много премьер фильмов, там во время выборов выступал Иосиф Виссарионович Сталин.
Ох, как!
Когда была избирательная кампания, вот он туда приехал и там выступал. Тоже вот такая интересная история. Ну, поскольку вообще Семеновская, как мы знаем, очень тесно связана со сталинской эпохой, вот это тоже такой момент существенный.
Ну, то есть мы можем сказать, что любой район Москвы, он имеет свою историю, и он чрезвычайно интересен.
Любая улица, любой дом имеет свою историю. И чем дольше мы раскапываем, тем больше узнаем, тем больше удивляемся, насколько мы ничего не знаем.
Ну, вот на этой ноте мы с тобой закончим сегодняшний, подчеркиваю слово, сегодняшний разговор, потому что я очень надеюсь, что с Олегом мы увидимся еще много раз, потому что история Москвы нам чрезвычайно интересна, а так, как он ее знает не знает никто.